В дождливо туманный полдень 6 марта крейсер Александр Невский со спасательной командой на борту подходил к району катастрофы. Неутомимый шторм бросал корабль с волны на волну, и временами Невский настолько зарывался носом, что обнажалась корма и были видны его винты. Из тумана медленно выплывала сцена происходящей драмы. Не менее десятка кораблей военно-морских сил разных стран в качестве статистов участвовали в представлении. Главную же роль играла советская субмарина К-19, которая чудом все же удалось всплыть. Потеряв ход и управление, она носилась по огромным волнам шторма, грозя столкновением с кораблями, пришедшими на помощь. Видя опасность, капитаны старались держать свои суда на безопасном расстоянии. Какой-то непосредственной помощи не могло быть и речи. Глядя на свой корабль, находившийся в столь бедственном положении, командир Пивнев испытал те же самые чувства, что пришли к нему у кровати умирающего Сахалина. В результате радиообмена с лодкой к этому моменту было известно следующее. Пожар, бушевавший в 9-м, предпоследнем отсеке, перекинулся в 8-й и частично в 7-й. Через какое-то время из системы высокого давления вышел весь воздух, и в аварийных помещениях не осталось кислорода, необходимого для горения. Огненная стихия, пожрав самое себя, исчезла так же быстро, как и появилась. 9-й и 8-й отсеки выгорели дотла. В 10-м укрылись люди, бежавшие от пожара, с которым никто и не пытался бороться, настолько молниеносным и свирепым он был. Эти 26 человек спаслись тем, что бесперебойно поливали металлическую переборку, за которой в 9-м отсеке бушевал огонь. Раскаленная стена шипела, и клубы пара заволакивали помещение, превращая его в подобие русской бани. Но это помогло. Отсек с находившимися в нем людьми был спасен от пожара. Окончание огненного бедствия было не концом проблем, а их началом. Сработавшая аварийная автоматика сбросила защиту, и графитовые стержни, погрузившись в атомный реактор, остановили реакцию. Главный энергетический источник был перекрыт. На какое-то время хватило емкости батарей, но затем судно стало терять ход, и рули становились все менее эффективными. В аварийном режиме удалось всплыть, но это было единственным подарком фортуны, так как всплытие забрало львиную долю энергии, аккумулированной в батареях. Поскольку практически весь воздух вышел из системы высокого давления через поврежденный трубопровод, продувку балластов делать было нечем. На максимально возможной скорости использовали рули глубины для того, чтобы поднять корабль на глубину, где давление было меньше и где легче было избавиться от воды в балластных цистернах. Воздухом из автономной аварийной системы кое-как продули балласты, и субмарина тяжело всплыла на поверхность. Не успел Смирнов поздравить себя с этой удачей, как над кораблем нависла новая угроза. В 5-й и 6-й отсек прибывала вода. Встревоженный командир потребовал полный доклад о ситуации и получил его через несколько минут. Выяснилось, что открытыми остались выхлопные отверстия, которые были задействованы в системе продувки балластных цистерн. В панике пожара о них просто забыли, а когда опасность стала очевидной, предпринимать что-либо было уже поздно. 5-й и 6-й отсеки заполнились водой настолько, что открывать их без риска пустить весь корабль ко дну было невозможно. Отвлечемся и вновь сделаем небольшой экскурс в устройство подводного судна. 10 отсеков, из которых состоит субмарина, разделены между собой металлическими переборками толщиной около 3,5 см. И каждый из них представляет собой автономное помещение. Отсеки соединены переходными люками, устроенными в переборках. Таким образом, чтобы пройти корабль из конца в конец, необходимо 9 раз пролезть в люк диаметром чуть более полуметра. В случае затопления какого-либо отсека, люки, соединяющие его с другими помещениями подводного корабля, наглухо задраиваются, перекрывая доступ к воде в другие части судна. При затоплении 3,5 отсеков субмарина навсегда уходит в бездну. 5-й и 6-й отсеки на К-19 были затоплены примерно на 3/4 каждый. Воздух, вытравленный из пневмосистемы через поврежденную магистраль, не позволял воде завладеть полным объемом этих помещений. Образовалась воздушная подушка с давлением примерно в 7 атмосфер. Итак, 2 отсека, заполненные водой и надутые воздухом, перекрыли доступ в кормовую часть судна, где укрылись люди. 26 человек оказались блокированными в последнем отсеке, из которого они не могли выбраться даже в выгоревшую дотла 9-ю секцию, поскольку из-за огромной температуры пожара деформировался толстый и сверхпрочный металл переборки. Люк не открывался. Часть экипажа оказалась в ловушке, и тут, словно пережитых неприятностей, было мало, погас свет. Очевидно, скрытая электропроводка была повреждена вследствие чрезвычайного нагрева всей внутренней металлической конструкции этой части корабля. Ударяясь в наступившей темноте об острые углы и набивая синяки, матросы наладили кое-как аварийное освещение, которое дало тусклый красноватый свет от автономного источника. источника. Это было плохо, но все же лучше, чем полная темнота. По переговорному устройству попытались связаться с центральным постом, но динамик молчал. Проводка наверняка сгорела. «Покурить бы сейчас», — выразил настроение многих матрос Гущин. «Только через трибунал», — мгновенно отреагировал лейтенант Захаров. «Скоро придет время, когда за каждую молекулу кислорода отдашь полжизни». «Трибунал», — огрызался Гущин. «До него еще нужно дожить». Нервы у всех были на взводе, и лейтенант едва не вцепился в Гущина, когда спокойный голос из темного угла вдруг разрядил обстановку. «Бросьте, ребята», — сказал боцман Войтович, самый старший по возрасту член команды. «Мы все оказались в этой ловушке. Так давайте лучше подумаем, как из нее выбраться». «А что тут думать?» — буйствовал Гущин, забыв про субординацию. «За нас уже подумали». «Ты не прав, сынок», — возразил боцман. «Всегда найдется вещь, о которой стоит подумать. К примеру, через пару часов нам надо будет пообедать. Если к тому времени мы не достанем пищи, то ты крепко задумаешься об этом, уверяю тебя», — выразумлял бывалый Войтович неопытного Гущина. «Итак, друзья, в порядке приоритетности первое — выбраться отсюда». «Поскольку всем нам это представляется невозможным, то второе — обеспечить себе продовольствием и постараться выжить до тех пор, когда папа Смирнов придет забрать нас отсюда». Так говорил боцман, демонстрируя перед молодыми воинами хладнокровие и житейскую мудрость. «Опять же», — продолжал Войтович, — «поливая переборку, мы израсходовали весь запас пресной воды, хранившейся в этом отсеке. А центральное водоснабжение после аварии для нас недоступно. Что мы будем пить? Кто из вас хочет попробовать протухшие трубные воды с головастиками?» Он обвел вопросительным взглядом притихших матросов и обратился к Гущину. «Вот видишь, а ты говоришь, не о чем думать». Укрощенный Гущин виновато сопел. «Из этого отсека, — вновь заговорил Войтович, — есть доступ в кормовую морозильную камеру. Правда, замороженное сырое мясо не совсем подходящая пища, но, может быть, там найдется что-нибудь и посъедобнее». Кроме мяса, в морозилке оказался запас консервированных компотов, что скорее решало проблему жажды, чем голода. Помимо этого сделали еще одно открытие. Холодильники в морозильной камере после пожара не работали. На третий день заточения выяснилось, что боцман ошибался. Сырое мясо оказалось едой вполне подходящей. Матросам, постящимся третьи сутки, аппетита не портил даже несвежий запах, исходивший от размороженных туш. Эти деликатесы обильно запивали компотами, благо их было достаточно, и будучи консервированными, они не портились. Вечером третьего дня произошло событие, вселившее некоторый оптимизм в души измученных людей. «Мания», — вдруг сказала радио голосом старпома Мишина. «Проверка связи. Если вы слышите меня, отвечайте». «Внимание! Проверка связи. Если вы слышите меня, отвечайте». Голос был записан на пленку и воспроизводился, очевидно, постоянно. Лейтенант Захаров тут же кинулся к переговорному устройству, схватил трубку. «Я слышу вас!» — закричал лейтенант. «Я слышу вас! Что у вас происходит? Отвечайте! Отвечайте!» Магнитофонный монолог старпома прервался, и через несколько секунд динамик взорвался голосом командира Смирнова. «Это кто?» — кричал командир. «Это кто? Есть кто-нибудь живой? Немедленно доложите обстановку. Да отвечайте же в конце концов». «Мы все погибли», — заверещал Захаров. «Мы все погибли. Нам нечего есть. Дышать все труднее. Товарищ командир, если...» «Спокойнее, лейтенант», — Войтович положил руку на плечо Захарова. «Вы их там всех переполошите. Нельзя так пугать людей. Дайте сюда». С этими словами он отобрал трубку переговорного устройства у психопатичного лейтенанта. Докладывает боцман Войтович. «Боцман!» — вновь закричало радио голосом Смирнова. «Что там у вас? Кто погиб? Сколько человек?» Докладывает боцман Войтович. Вновь повторил боцман, недовольный тем, что его перебили. «Никто не погиб, товарищ командир. Пострадавших двое. Матросы Горюнов и Штратулат. Ожоги при пожаре. Угроза жизни...» Он повернулся и осмотрел обоих. «Угрозы жизни нет». «Ну, слава богу, казалось, даже динамик облегченно вздохнул. А мы уж думали, вы, вас уже нет». «Живы мы, все живы», — заверил Войтович командира и показал лейтенанту кулак. «А вот дышать и правда трудно. Подсобите нам в этом, командир. Добавьте воздуха. Это можно сделать только с центрального поста, а здесь у нас нет доступа к пневмосистеме». «Воздуха мы вам дадим», — ответил командир. «Но имейте в виду, что давление в вашем отсеке возрастет. Если повторить это несколько раз, у вас там возникнет эффект барокамеры». «У нас нет выбора», — ответил Войтович и рванул верхнюю пуговицу на кителе. Он почти задыхался. «Включаем!» — донеслось из динамика. И через несколько секунд раздался шипящий звук. Воздух пошел. Сразу же стало легче дышать, и одновременно с этим у людей появилась боль в ушах. Давление росло. «Ребята, сглотните пару раз», — посоветовал боцман. «Все пройдет». Через некоторое время наступила адаптация. Болевые ощущения исчезли. Связь снова прервалась. Матросы приуныли. Боцман отложил в сторону ненужную теперь трубку переговорного устройства и задумался, пытаясь представить себе тонкие электрические нервы корабля, поврежденные пожаром. Какой-то из них не умер окончательно, а жил в самую критическую минуту. Передал на центральный пост их просьбу о воздухе. Оживет ли он еще? Спасет ли вновь? Часы показывали начало первого. Боцман завозился, устраиваясь на ночлег.